На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе саммит Украина-ЕС. Что обещают и о чем молчат руководители Евросоюза? Оценка Еврокомиссии грузинского пути в Европу плюс технический прогресс минус 12 рекомендаций. Какими событиями ознаменовалась ушедшая неделя на Северном Кавказе? Подкаст Кати Филиппович. События в Иране и дальнейшие перспективы страны обсуждаем с иронистом Никитой Смагиным. Об этом и многом другом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. В Киеве в пятницу прошел саммит Украина-ЕС. В украинской столице находились глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 еврокомиссаров. Это был беспрецедентный случай, когда все руководство провело встречи в стране, охваченной войной. Лидеры обсуждали с президентом Украины процесс вступления страны в Евросоюз и реакцию Брюсселя на войну России против Украины. Рассказывает Владимир Унанянц.
Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и все высшее руководство ЕС в Киеве. 24-й по счету саммит Украина-ЕС стал первым в истории, принимающим политическую миссию такого уровня. Главные темы – процесс вступления Украины в ЕС, реакция Европейского блока на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, формула мира, предложенная украинским лидером Владимиром Зеленским, а также сотрудничество по вопросам восстановления страны. Владимир Зеленский не скрывает, что хотел бы предельно скорого вступления України в ЄС.
Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість.
Ми должны продолжать то же, что делаем, усиливать нашу стойкость, быть абсолютно едиными в стремлении обеспечить нашу армию и всех защитников необходимым оружием и оборудованием. Нам в Украине нужно говорить одним голосом с миром относительно поставок для обороны, а также должны ежемесячно ощутимо усиливать глобальное давление на Россию. Враг должен выйти из этой стадии значительно более ослабленным, чем они прогнозируют для себя в худших сценариях. Я верю, что Украина заслуживает уже в нынешнем году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС. И я благодарю госпожу президента Еврокомиссии, ее коллег и наших друзей в ЕС за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей.
На шляху интеграции та у захисті нашої держави і людей.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в ответ произнесла монолог, в котором намекнула на общее светлое будущее.
If there was needed a living proof.
Президент Зеленский, премьер-министр Шмыгаль, уважаемые министры, уважаемые коллеги, этот наш визит не похож ни на один другой, и я говорю это вам от имени всей Еврокомиссии. Сегодня мы почти всем составом Еврокомиссии прибыли сюда, в сердце Европы. Украина стала центром нашего континента, местом, где вы отстаиваете европейские ценности. Это место, где вы защищаете нашу свободу. Наш сегодняшний визит в Украину – это больше, чем встреча официальных лиц. Это встреча одной семьи, которая собирается вместе. Мы хотим вместе с вами открыть окно в светлое будущее, несмотря на то, что настоящее остается невероятно трудным и требовательным. В Украине пишется будущее Европы. Мы хотим писать это будущее вместе с вами.
Впрочем, несмотря на амбициозные заявления, говорить о конкретике, в частности, о сроках вступления Украины в ЕС, Брюссель не готов. Главным вопросом остается ситуация с выполнением Киевом так называемых кандидатских критериев, которые являются необходимым условием для начала переговоров. Насколько Украина им соответствует, Урсула фон дер Ляйен отвечать отказалась, отметив, что письменного отчета ждать не стоит, а результаты оценки будут переданы лишь государствам-членам ЕС. Что касается самих кандидатов, в том числе Украины, то они узнают решение только в октябре. Но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все же рассчитывает, что Киев не заставят долго ждать в условиях войны, когда каждый день на счету.
Мы
ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС, рассчитываем на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействие в энергетической сфере.
Уже заявленными участниками.
Но пока все же придется довольствоваться обещаниями содействия, которыми поделился президент Европейского совета Шарль Мишель.
The EU will support you in every way we can.
ЕС будет поддерживать вас всеми возможными способами, столько, сколько потребуется. Мы не запуганы и не будем запуганы Кремлем, потому что Украина и ЕС – мы семья. И мое второе послание – будущее Украины в Европейском Союзе. Украинский народ, вы сделали четкий выбор в пользу свободы, демократии и верховенства закона. И мы в ЕС также приняли четкое решение. Ваше будущее с нами в нашем общем Европейском Союзе. Ваша судьба – наша судьба. Первое проявление решимости – выделение Украине 25 миллионов евро для разминирования деоккупированных территорий. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, для ЕС приоритетом является защита гражданских лиц. Впрочем, в Киеве надеются на то, что помимо гуманитарных вопросов, ЕС больше усилий приложит в деле убеждения членов Союза в предоставлении Украине достаточного количества вооружений, необходимых для возвращения территорий, все еще остающихся под оккупацией. Особенно на фоне заявлений Владимира Путина, пытающегося транслировать нарратив, что это не Москва развязала войну, а наоборот, Россия вынуждена защищаться от агрессии коллективного Запада.
Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев.
Путин вновь перешел к угрозам, подчеркнув, что если Запад не прекратит помогать Украине применением бронетехники, дело не закончится. На этом фоне стремление Киева форсировать процессы присоединения к ЕС или НАТО понятны. Но, как отмечают представители экспертного сообщества, Запад явно пока не готов к тому, чтобы взять на себя полноту ответственности за безопасность Украины. И хоть и позитивные, но весьма осторожные заявления лидеров ЕС, подтверждение опасений части западного мира оказаться втянутыми в полномасштабную войну с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гарантирует ли Грузии обнародованный в пятницу доклад Еврокомиссии получение статуса кандидата к концу года? Именно так оценивают в грузинской мечте этот документ, разработанный на основе опросника, заполненного грузинской властью прошлой весной. Лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал оценку Еврокомиссии подтверждением того, что Тбилиси не получил статус вместе с Украиной и Молдовой из-за отказа открыть второй фронт. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«О чем говорит эта оценка?» – спросил лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе на брифинге, приуроченном к обнародованию оценки Еврокомиссии, и сам же ответил. Выяснилось, что Кобахидзе из почти 60 страниц этого документа о соответствии законодательства Грузии, законодательству Евросоюза в 32 сферах, необходимого для начала переговоров о членстве в Евросоюз, вычитал главное – подтверждение своего скандального прошлогоднего предположения о том, что статус кандидата Тбилиси не получил по политическим причинам, а именно отказ Грузии от втягивания в войну против России после ее вторжения в Украину.
Если бы в прошлом году решение принималось не с политической точки зрения, а на основе объективных критериев, мы обязательно получили бы статус кандидата. Это прояснила сама Еврокомиссия, обнародовав доклад. Если решение будет приниматься с учетом этих критериев, конечно же, Грузии в декабре обязательно будет предоставлен статус кандидата.
Кобахидзе отметил, что предоставленные вместо статуса 12 заданий не проистекали из оцененных сегодня критериев. Столько же заданий получили Киев и Кишинев, которые статус получили. Лидер партии власти не преминул напомнить и пресловутое обвинение, которое весь прошлый год он бросал радикальной оппозиции, богатым влиятельным НПО, которые из-за непредоставления статуса решили дестабилизировать ситуацию в стране, возлагали ответственность на правящую партию и требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. И, наконец, не скрывая чувства превосходства, Кобахидзе сообщил, что по сегодняшним оценкам Еврокомиссии Грузия на 12 очков опережает Украину и Молдову. Чувство гордости и торжества представителей власти по поводу того, что, по мнению Ираклия Гарибашвили, позволяет считать Грузию первым реформатором, оппоненты грузинской мечты не разделили. Почему 17 июня Евросоюз не предоставил Грузии статус кандидата и почему сегодняшняя оценка Еврокомиссии не гарантирует этот статус Тбилиси в конце года, объяснил власти лидер стратегии Акмаше Небели, депутат Георгий Вашадзе.
Главное в этом вопросе именно политическая составляющая. Да, грузинская мечта виновата в том, что у нас нет статуса, в том, что она выбрала путь нападок на Запад, а не дорогу дружбы. Обвинила США, Евросоюз, европарламентариев в попытке втянуть Грузию в войну и тем самым ввязалась сама в отвратительную дезинформационную кампанию. И еще потому, что власть посадила оппонентов в тюрьму. Потому нам не дали статус кандидата. И сегодняшняя оценка подтверждает, если бы не эта преступная политика грузинской мечты, мы сегодня были бы кандидатами.
Возмущался депутат Вашадзе и напомнил, что без освобождения политзаключенных Саакашвили и Гварами не стоит рассчитывать на статус кандидата. Никаких политзаключенных в еврорекомендациях не говорится. В Грузии нет политзаключенных, ответил оппонентам вице-спикер Арчил Талаквадзе, утверждая, что у Грузии лишь те, кто осужден грузинским судом с соблюдением принципа верховенства закона. Если и не выполнены отдельные рекомендации, по словам Талаквадзе, то исключительно по вине оппозиции, которая отказалась от сотрудничества с партией власти в парламенте. С оценками грузинской мечты не согласны профильные НПО и специалисты по связям с Евросоюзом. Европейский грузинский институт поправил подсчеты власти. У Грузии лучшая оценка, чем у Украины и Молдовы в 7 направлениях. Киев и Кишинев опережают Тбилиси в 8 сферах. В 10 из 32 вопросах все три страны на одинаковом уровне, пишет в Facebook Европейско-грузинский институт. Без выполнения 12 рекомендаций ничего не получится, говорит правозащитник, глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшуэнирадзе.
К сожалению, власть об этом мало говорит. Власть этой технической оценкой пытается убедить общество в том, что якобы все хорошо и что Грузия, безусловно, получит статус кандидата. Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы грузинский народ получил этот статус, которого заслуживает, но для этого нужно выполнить все 12 пунктов.
Первый из них о деполяризации представляется самым непреодолимым. Также с избранием народного защитника и с избранием нового главы ЦИК перспективы неясны, как и деолигархизации. Свою оценку по последнему законопроекту Венецианская комиссия обещала обнародовать в середине марта. У наблюдателей нет полной уверенности, что грузинская мечта их учтет и последует рекомендациям европейских экспертов, как и в целом европейских партнеров. Потому многие отмечали, что оценка Еврокомиссии подтверждает, что у Грузии есть шанс получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз к концу года. Но нет надежды, что власти для достижения этой цели откажутся от своей антизападной риторики, заигрывания с Россией и выгораживания и защиты личных коммерческих интересов отца-основателя партии Бидзина Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Иран неуклонно превращается в одну из горячих точек. На прошлой неделе нападение на посольство Азербайджана, в выходные атака дронов на военный завод в Исфахане на фоне неутихших до конца протестов, которые продолжались несколько месяцев. И все это на фоне войны в Украине и тревожной интриги по соседству в Карабахе. Об Иране в самом широком смысле этого слова мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, российским иранистом, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным.
Давайте разговор об Иране. Начнем с атаки на неделе. Что это было? Действительно было что-то разящее? Или это некая вещь, достаточно переоцененная, и ничего страшного не произошло?
В целом можно сказать, что это действительно ничего особенного, в том смысле, что ничего не произошло из ряда вон. Как всегда, в случае таких взрывов, диверсий, сначала появляется масса информации бурлящей, да, особенно там в арабской прессе, которая явно призвана сделать это, нечто большое из этого. Да. Потом немножко оседает, и мы понимаем, что примерно произошло. У нас достоверно известно об одной диверсии, это в Исфахане, собственно, что атака произошла на военный объект. Не совсем понимаем, что это за военный объект, но, очевидно, непростой, потому что на нем, как мы видим по снимкам из космоса и, собственно, тем кадрам, которые предоставляет иранская пресса, мы видим, что там были специальные устройства против беспилотников. Абы какой объект таким способом не будет защищать. То есть это здание Минобороны, атака на него совершена. Опять же, иранцы утверждают, что вообще практически никакого ущерба нет. Скорее всего, они не совсем правы, но при этом, опять же, снимки из космоса говорят, что ущерба, по крайней мере, значительного, огромного нет. При этом почти все крупные, скажем так, технологические диверсии организованы Израилем, иногда при участии Соединенных Штатов, минимум там раз в год, иногда несколько раз в год. Мы помним убийство физико-ядерщика Фахризаде из дистанционного пулемета, помним взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Там мы знаем точно, что действительно что-то серьезное, и один цех практически был разнесен в щепки. По сравнению с теми атаками различными, которые происходили на Иран, на территории Ирана за последние примерно там 3-4 года, то, что было несколько дней назад, это совсем не из ряда вон, это что-то достаточно заурядное.
Можем мы говорить об этой диверсии, все-таки учитывающий контекст времени, только что закончились протесты в Иране, обострение с Азербайджаном, вся интрига в Сирии, не говоря уже в Украине.
Я думаю, тут самый важный фактор, который практически наверняка участвует в этом процессе, и вы его, кстати, не упомянули, это ядерная сделка, именно тупик переговоров по ядерной сделке. И он нам говорит о том, что, в общем-то, решения ядерного вопроса в отношении Ирана нет. Иран остается изолирован и, скорее всего, будет еще более изолирован в связи с и событиями внутри страны, и тем, что он с Россией начал участвовать активно в украинском конфликте. На фоне всего этого похоже, что Израиль понимает, что он должен защищать свои интересы так, как он считает нужным. Вот это, я думаю, самое важное, что тут можно увидеть, потому что все остальное, оно пока, как мне кажется, напрямую с этим не связано. Я очень сомневаюсь, что, например, связано это как-то напрямую с поставками Ираном техники военной России на украинском фронте, потому что, конечно же, Израиль вроде как Украину поддерживает, но, во-первых, явно не так, как Украина этого хотела бы, а во-вторых, я уверен, что Израиль не будет производить диверсии рискованно в интересах Украины. Так что это тоже, я думаю, что касается протестов внутри Ирана. Во-первых, нужно понимать, что это было явно не чтобы организовать какую-то волну протестной активности в стране, потому что, очевидно, что никакие такие взрывы точечные не могут этого сделать. Другой вопрос, что иранцы, в принципе, я там жил все-таки больше 3 лет, я был в свое время поражен, что они очень спокойно относятся ко всем диверсиям на территории их страны, они очень привыкли жить в состоянии вот этого на грани войны, и даже когда что-то происходит действительно из ряда вон, когда там, я начинал переживать, находясь в стране, да, это, например, убийство Касема Сулеймани, ответ Соединенным Штатам, и вот сейчас вот-вот, казалось бы, они максимум там немножечко взволнованы. Точно так же, например, когда начался коронавирус, и в России массово скупали все подряд в магазинах, да, гречка пропадала с туалетной бумагой. В Иране такого не было вообще. То есть там вообще вполне спокойно люди ходили по магазинам, хотя, конечно, они тоже боялись вируса, но они не паникуют от этих вещей. И поэтому тут как-то вот это сделать, я думаю, невозможно. Тем более мы видели гораздо более изощренные способы, опять же, судя по всему, Израилем организованные, организовать какую-то активность, в частности, где-то там чуть больше года назад заправки вышли из строя по всей стране. И даже тогда это никакого резонанса не вызвало вообще.
А, кстати, про протесты. Вот эти протесты были подавлены или они просто сами по себе сошли на нет, не став системным? Или это и то, и другое?
Я бы сказал, что это и то, и другое, но только с тем нюансом, что, как по мне, протесты не совсем закончились. Естественным образом упала протестная активность. Это, естественно, за примерно 3 месяца люди выходили на улицы и протестовали. Понятно, что они начинают когда-то уставать, особенно когда нет ощутимых результатов, да? Власть как бы совсем не пошатнулась. В некоторых регионах это действительно было подавление, в частности, в курдских регионах. Там в некоторых случаях это все напоминало такой антиповстанческие операции, да? То есть, когда города окружались, скрывались выезды, потом с боевым орудием входили туда солдаты и расстреливали людей, которые были на улице. То есть вот это все тоже имело место, но, опять же, еще раз повторюсь, это было только в курдских районах. По стране в целом это было скорее велотекущие такие слезоточивый газ, периодически стрельба дробью по людям. Конечно, это тоже уносит жизни людей, но все-таки это немножко другое. На мой взгляд, главный фактор — это, конечно, естественный цикл активности социальный. Он спал, и дальше, соответственно, плюс к этому добавилось еще какое-то подавление. И в целом можно сказать, что пока, наверное, все, но в долгосрочной перспективе Иран просто превращается в такую пороховую бочку, в любой момент может что-то взорваться в социальном плане, потому что все причины, которые были, они вообще не исчерпаны, они даже хуже стали. В плане экономики, например, ситуация только ухудшилась. И в плане разрыва между, что еще, наверное, важнее, между властью и населением, тоже, скорее всего, ситуация ухудшится. Так что я думаю, нас еще будут ждать неоднократно какие-то новые сюрпризы.
То есть история этой девушки, она скорее стала спусковым крючком.
Конечно, конечно. И причем, что было поразительно для меня, то что все истории протестные, которые были до этого, они же были в основном экономические, иногда экологические. И я вот всегда смотрел и думал, что они же не могут объединить всю страну, потому что, ну хорошо, проблемы с водой, но они не везде далеко, да? Ну хорошо, перебои с электричеством, но они где-то тоже есть, где-то нет. А тут вдруг объединительной повесткой стал хиджаб, дресс-код. И это уже было очень серьезно, потому что, ну это... максимально, наверное, яркий символ Исламской Республики. Это протест против Исламской Республики, не против.
Ходили еще конспирологические слухи о том, что в этих протестах и в подавлении этих протестов еще существовал некий этнический момент, антикурдский, как вы сказали, потому что все началось в Курдистане. И в Азербайджане мы тоже в этом увидели нечто антитюркское.
Этнический момент был в том смысле, что в районах курдских, арабских Ахваз, да, Хузистан, собственно, это провинция на границе с Ираком, в них как бы существовал какой-то этнический подтекст, в том смысле, что они там проще объединялись, что ли, да. Но я бы сказал, что, наверное, еще даже более важно было то, что они просто граница близко. Те организации, которые до этого тоже существовали вот на этом пограничье, выживали за счет того, что они могли убежать от Исламской Республики на Ирак, где, собственно, власть слабая, они просто могли там перетаскивать вооружение, и поэтому в курдских районах, например, более активное стало сопротивление, оно стало принимать более радикальные формы, вот, больше стало походить на организованное какое-то повстанческое движение, и ровно поэтому туда и были введены войска. То есть было бы, не знаю, больше автоматов на территории Тегерана, то там бы, наверное, районы бы Тегерана начинали бы оцеплять, и их бы уже там с ними расправляться по-другому. Азербайджанские районы, в них вообще не было ничего из ряда вон, вот. То есть там, конечно, были протесты, но примерно такие же, как везде. Вот. Там есть еще один регион, в котором протесты все еще продолжаются достаточно активно. Это Систан и Белуджистан. Там есть этническая составляющая, это белуджи. Они близко к Афганистану, Пакистану территории, то есть есть возможность оружие какое-то получать и так далее. Это вообще самый криминальный район в Иране в принципе. Там все еще продолжается. Но опять же, этническая составляющая, она скорее там появляется в плане организации именно тогда, когда властями недовольны. То есть она не является изначальной причиной всего этого происходящего. Она скорее появляется на фоне общего недовольства.
Вы сказали, что этот контекст общий внешнеполитический напрямую вряд ли связан с тем, что вы назвали диверсией. Но опосредованным образом там можно ли что-то проследить? На самом деле, вот, скажем, Израиль не стал бы ради Украины ввязываться в такие риски. Но, с другой стороны, мы видим, что новое правительство Нетаньяху, оно все-таки несколько более активно в этом вопросе. Это означает как начало каких-то возможных изменений, я не говорю тектонических, но каких-то, может быть, долгоиграющих.
Мы знаем, что Нетаньяху более радикально настроен решать вопросы иранские. Он, наверное, еще важнее, очень часто использовал в политической борьбе. Да? То есть он постоянно пытался представить себя такой вот мессианской фигурой, которая спасает израильский народ от иранской угрозы. То есть в этом смысле, конечно, возможно какая-то политическая история, да, с использованием и так далее, и так далее. При этом, конечно, в Израиле, насколько я понимаю, значительное влияние на принятие решений имеет военный сектор, то есть спецслужбы, армия, все такое, там, ну, невозможно просто там начать полномасштабную акцию без, собственно, консультаций соответствующих. Так что я бы пока тоже это все не переоценивал. Другой вопрос, что то, что я уже сказал про ядерную сделку, и еще такой момент, что, в принципе, поскольку выход из ситуации с ядерным Ираном, то есть выхода нет, такого нормального, да? Больше того, фактически Иран сегодня, он же не только наращивает ядерные возможности своей, атомную свою промышленность, но он еще оказывается во все более и более слабой ситуации, исходя из внутренних проблем, исходя из внешнеполитических проблем. Тот же Азербайджан можно вспомнить, опять же Израиль подступает к границам, все больше и больше точек, где он может, откуда он может наносить удары или, по крайней мере, следит за Ираном. И в этой ситуации, ну, логично предположить, что вероятность того, что Иран все-таки пойдет в итоге в какой-то момент по пути создания ядерного оружия, она увеличивается. Просто потому что, ну, власти больше боятся за свое существование. А все же понимают, что история там Северной Кореи, ну, слишком она показательна. У них есть ядерное оружие, к ним никто не сунется. Так что в этой связи, конечно же, Израиль наверняка по этому поводу переживает и наверняка пытается найти вариант, как он может решить эту проблему сам. Или, по крайней мере, начать, может быть, а потом уже притянуть Соединенные Штаты те же самые. Удары, диверсии наверняка продолжатся. Это просто в порядке, ну, то есть в рамках той политики, которая до этого проводилась в Израиле. Но насколько она будет иной, ну, будет. будем смотреть.
А насколько Иран является активной стороной той интриги, которая разворачивается рядом между Азербайджаном и Арменией? Вот эта воинственность, которая по отношению к Азербайджану, которую мы видим из Тегерана, насколько это какая-то продуманная игра, вписанная в этот контекст? Или это реакция на те изменения, которые, возможно, произойдут по соседству?
Да, я думаю, что скорее вторая история. Азербайджан, отношения более непонятные, и последнее обострение, оно так вообще уже вышло на новый уровень, потому что Азербайджан фактически понизил дипломатические отношения с Ираном, ну, по факту, потому что он закрыл посольство. Рекомендовал азербайджанцам не ездить в Иран, и это все достаточно серьезные, в общем-то, такие жесты, которые будут иметь последствия. Иран тут не выглядит, то, что он стимулировал этот конфликт, как раз казалось-то наоборот. Иран как раз понимает, я думаю, что ему сейчас не до конфликтов вот таких вот серьезных, и как раз ситуация, когда он там поддерживал Армению последние там пару лет, пытался с ней выстроить отношения, это, конечно же, реакция на изменившийся контекст в Кавказе. Да? То, что усиление у нас есть Азербайджана, собственно, усиление Турции на фоне этого тоже какое-то, и Иран боится, что его, в общем-то, обделят и лишат еще одного выхода, во-первых, во внешний мир через Армению.
Да, если я правильно понимаю, он прекрасно балансировал между Арменией и Азербайджаном.
Да, и он на самом деле-то не так сильно участвовал в процессах, то есть не так, как Россия, например, совсем, да? У него была главная причина для беспокойства, он в основные свои усилия вкладывал всегда в Ближний Восток, вот в сторону Ирака, Сирии, Ливана, туда, Йемена, в крайнем случае, Саудовской Аравии. То есть у него было головной боли гораздо больше там и гораздо больше усилий. А тут вдруг ему оказалось, что его за это время просто не пустили к решению вопроса, не учитывают совершенно его интересы. И, в общем-то, все сейчас решается без него, явно не в его пользу. Вот. И он тут начал как-то волноваться и так далее, но ответ Баку-то оказался еще более решительным на этом фоне. Баку фактически говорит, что как бы они готовы идти сами на обострение. Иран как раз выглядит стороной, которая с удовольствием бы забыла про Кавказ, но пока она не может этого сделать, не может себе позволить.
Когда мы сейчас обсуждаем весь комплекс отношений в этом регионе, Россия-Сирия, Россия-Иран, Иран-Турция, Иран-Азербайджан, можно ли сейчас найти какие-то очертания каких-то возможных альянсов? И насколько эти альянсы системны? Или это мы имеем дело с какой-то такой политической ртутью?
Ну, мне кажется, у нас, очевидно, выстраивается новая ось, не ось, но какой-то вот такой достаточно уверенное взаимодействие Ирана и России, которое выходит на совершенно другой уровень. Оно, кстати, совсем не экономическое в своей основе, потому что экономически как раз Иран не сильно тем, чем России помогает. 4,6 миллиарда долларов товарооборот России с Ираном по итогам прошлого года. Ну, с Турцией просто в разы больше, не говоря уже там какой-нибудь Китай и так далее. И там нет какого-то потенциала серьезного, там не будет возможности использовать Иран как такой значимый вариант для обхода санкций. Но в плане военном, во-первых, получается какое-то взаимодействие, а во-вторых, Иран, он из-за того, что влез вот в эту историю, так или иначе, он уже и воспринимается как непосредственный участник украинского конфликта, поэтому ему уже будет еще сложнее оттуда вылезти. И поэтому он как бы уже вынужден, он на эти рельсы, как мне кажется, встал и уже, видимо, с них практически не слезет. Потому что это оказалось дополнительным и мощным фактором для его изоляции, для его вытеснения вот в сторону туда, куда он, казалось бы, откуда он все пытался выйти. И поэтому это, я думаю, будет более-менее долгосрочной историей. Я думаю, что будут, наверное, ослабляться связи Израиля с Россией. По крайней мере, будет точно больше и больше проблем. Ровно потому, что Россия готова поставлять самолеты Ирану. Видимо, будет это делать.
Говорим фоне... Иран, подразумеваем Сирию.
Сирию тоже, конечно, да, туда же. Но с Сирией чуть сложнее в плане, если мы берем Россию. По Сирии наносят удары периодически Израилем. Да, там находятся, собственно, российские войска. Они там пытаются, в общем, не мешать Израилю и не сильно раздражать Иран. Но насколько это будет дальше получаться, будем смотреть. Вот, то есть вот это как-то у нас вырисовывается более-менее, что Россия будет чуть сложнее сидеть на всех стульях. Нужно понимать, что регион тем изменениям, которые произошли на Украине, он отреагировал, что это возможность что-то выиграть. То есть либо от Запада получить, либо от России получить, но как-то вот сыграть. То есть Израиль тут скорее исключение. Он хоть как-то там пытается солидаризироваться, ну, да и то постольку-поскольку. А уж какая-нибудь Саудовская Аравия, Египет там и прочее, они вот только и смотрят, чтобы им получить из этого. И поэтому тут возможно и взаимодействие с России, как, в принципе, возможно, и потом, как это бывало с Ираном, опять же, когда Иран вкладывался активно и вел дела через Объединенные Арабские Эмираты, но это было до поры до времени, пока не пришел Обама и не сказал, хватит.
А вы сказали про стулья, на которых России надо усидеть. Как можно в этой ситуации усидеть и на иранском стуле, и на турецком стуле?
Ну, это, кстати, проще гораздо. Турция сейчас, я напомню, что у нас в мае выборы, и кто там победит, не поймешь. Но если мы там пока представим, что побеждает Эрдоган, или он проигрывает, но не уходит от власти, что тоже вполне вероятно, да, то в таком случае у нас, в общем-то, Турция – это вполне себе партнер России, она заинтересована в этих, во всех вещах работать. Противоречие какое-то у нас в Сирии. Но, во-первых, они уже несколько меньше, чем раньше. Во-вторых, очевидно, что Россия готова чем-то в Сирии пожертвовать. То есть она в Сирии для нее совсем не так важна, как было раньше. Она не собирается оттуда уходить. Но если брать какие-то отдельные территории, где-то что-то взять, это может быть вполне таким эффективным торгом. Так что тут может даже помочь Сирия выстраивать отношения с Турцией, и Иран тут не сильно мешает. То есть именно в этом вопросе, я думаю, не так будет сложно.
С российским иронистом Никитой Смагиным беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Баджоришвили. Время краткого выпуска новостей на радио «Эхо Кавказа». Офис генерального прокурора Украины опубликовал статистику. С начала российского военного вторжения в Украине погибли 460 детей. 919 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура подчеркивает, что это только те данные, которые удалось проверить в условиях войны. Реальные цифры могут быть больше. Также прокуратура сообщает, что за время войны из-за обстрелов и бомбардировок пострадали 3126 детских и образовательных учреждений, 337 из них полностью разрушены. ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, заявил, что в 2023 году для обеспечения потребностей украинских детей как внутри страны, так и за ее пределами потребуется выделить более миллиарда долларов. 4 человека пострадали в результате обстрела Харькова утром в воскресенье, 5 февраля. Ракета попала в жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьезные разрушения. Под обстрел в Запорожской области попал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Об этом стало известно сегодня. По данным ТАСС, он посещал позиции осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных. Вместе с Миняйло находилась съемочная группа Первого канала и редактор ТАСС по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаев. Никто не пострадал. Американский институт изучения войны в своей ежедневной сводке утверждает, что в России расширили усилия по вербовке заключенных, в том числе женщин. По данным военных экспертов, в течение недели было завербовано около 50 женщин из женской исправительной колонии в оккупированном городе Снежное Донецкой области. О том, кто именно вербует на войну женщин, не сообщается. Вербовкой заключенных мужчин занимается ЧВК Вагнера. Соединенные Штаты сбили подозрительный аэростат из Китая, который несколько дней находился в воздушном пространстве США. Об этом сообщает агентство Associated Press. Как сообщается, шар был сбит над Атлантическим побережьем штата Южная Каролина. Сейчас идет операция по сбору обломков. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что шар использовался для слежки за стратегическими объектами на территории страны. Прежде чем долететь до Южной Каролины, воздушный шар несколько дней находился над штатом Монтана, где, в частности, находится ряд важных военных объектов. Следствием инцидента стало то, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, намеченный на воскресенье, был отложен. Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата чрезмерной реакцией и нарушением международных норм. МИД Китая в своем заявлении отметил, что страна оставляет за собой право на ответные действия, однако не уточнил, какие именно. Защита заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заявила, что суд уже на следующей неделе может огласить решение по ходатайству об отсрочке наказания и его освобождении, пишет агентство «Новости Грузия». Опрос в Тбилисском городском суде практически завершен. Пенитенциарная служба приняла решение об отводе оставшихся свидетелей со своей стороны. В понедельник, 6 февраля, на процессе ожидаются заключительные заявления сторон, после чего суд удалится на совещание. Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что судья может огласить решение уже завтра. По его мнению, прокуратура и пенитенциарная служба не смогли представить суду убедительных доказательств, и все зависит от того, найдет ли судья силы, чтобы противостоять давлению со стороны властей. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочаришвили. В общественной палате Абхазии обсуждали безопасность дорожного движения и работу ГАИ самопровозглашенной республики. На вопросы общественников отвечали министр внутренних дел Вальтер Будба и его заместитель Беслан Чкадуа. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В общественной палате Абхазии решили обсудить состояние дел с безопасностью дорожного движения. Для разговора пригласили вице-премьера Беслана Джопуа, министра внутренних дел Вальтера Будба и его заместителя Беслана Чкадуа. Министр внутренних дел Вальтер Будба призвал участников не переводить обсуждение в политическую плоскость, а потом его заместитель озвучил статистику по дорожно-транспортным происшествиям. Беслан Чкадуа сообщил, что в 2022 году было совершено 84 тысячи нарушений правил дорожного движения, а ведомство взыскало с нарушителей штрафы на сумму более 70 миллионов рублей. В результате ДТП погибли 64 человека, пострадало 296. Количество транспортных средств в республике в 2017 году было около 40 тысяч. В 2022 году уже более 70 тысяч. Служба ГАИ испытывает существенный кадровый голод. Особенно на работу в ГАИ никто не стремится. Там очень большая нагрузка и официальная зарплата 15-20 тысяч рублей. Проблемой ГАИ, по словам Беслана Чкадуа, является недостаточное техническое оснащение службы. На участке трассы от Псоу до Сухума всего 7 камер фото- и видеофиксации. С учетом большого числа нарушений скоростного режима и правил обгона и маневрирования, их должно быть намного больше. Вальтер Будба проинформировал, что стоимость одной камеры – 2,5 миллиона рублей. МВД периодически покупает их и устанавливает, но, как правило, через 10 дней их расстреливают. Кроме того, из-за нестабильной подачи электричества оборудование выходит из строя. Камеры нужны еще и для того, чтобы проверять, пристегнуты ли водители и пассажиры передних сидений ремнями безопасности. Две трети смертей в ДТП можно было бы избежать, если бы все пристегивались, а это в условиях Абхазии почти 40 человек. Член общественной палаты Руслан Хашик задал много вопросов.
В обществе очень противоречивая информация, связанная с камерами. Кто прервал соглашение о сотрудничестве с камерами, которые были установлены в 2017 году? Чья это была собственность? Какое количество было оштрафовано, используя вот наличие камер? Сколько дел по ДТП были направлены в суды и сколько человек вообще понесли наказание? Проверяла ли контрольная палата работу ГАИ? Какие были результаты? Рассматривает ли руководство МВД, правительство создать спортивные площадки, где люди могли бы заниматься автоспортом и получать то, ради чего они крутят эти машины на площадках? О причинах отсутствия статистики на сайте МВД. Почему это произошло и почему столько времени понадобилось эту рубрику вернуть на сайт МВД?
На вопрос о камерах ему ответил Беслан Чкадуа.
Камеры до 2020 года принадлежали компании «Трансбезопасность». Был договор соответствующий, определенные условия были в договоре. В 2020 году данный договор был расторгнут с учетом того, что они окупились. Все отчисления по платежам за штрафы направляются по сей день в бюджет страны. Данные камеры являются собственностью МВД и стоят на балансе Министерства внутренних дел. А в 2022 году 22 056 выявленных правонарушений именно по камерам фиксации.
Вальтер Будба добавил, что коммерческие структуры предлагают установить камеры, но при этом указывают на них завышенную стоимость. Они хотят получить прибыль и контролировать поступление информации о том, что происходит в стране. Если эти фирмы хотят помочь Министерству внутренних дел, сказал Будба, они не должны иметь доступ к этой информации, потому что это затрагивает вопросы безопасности. Вот, например, передвижение кортежей. Сколько дел по смертельным ДТП попадает в суды, руководство МВД не знает. Все материалы передаются в прокуратуру, и дальнейшее их движение не отслеживается. Ответ Вальтера Будба на вопрос о проверке ГАИ контрольной палаты прозвучал так витиевато, что, кажется, потерялась суть.
Что касается контрольной палаты, я эти проблемы все изучаю. У нас проблема в основном, она системная, имеет место. Там контроль бланков и так далее. Я бы не взялся говорить, что там какая-то сумасшедшая коррупционная схема. Все имеет место. Но не такой принципиальный уровень проблемы. Я вот, например, сегодня просто понимаю, если правильно администрировать и упорядочить, эти проблемы завтра не будут. Я не шашкой машу, я просто хочу эту выстроить систему. Скажите мне, пожалуйста, но если мы у себя дома находим проблему, ее надо решать. При всем понимании, все остальные вопросы, это, они также и в прокуратуре. И в правовой плоскости мы их тоже рассматриваем. Ни в коем случае мы ничего и никого прикрыть не хотим. Но вместе с тем мы не хотим разрушить хотя бы то, что есть. Есть проблема, когда плохо работают, и мы можем ее убрать, и у нас совсем не будет работать. У нас, поверьте, человеческого ресурса мало, профессионалов еще меньше.
Вопрос автодрома для любителей гонок не стоит в повестке дня, так как у Министерства внутренних дел очень много других более насущных проблем. Вальтер Будба проинформировал, что парламент поддержал предложение Министерства внутренних дел после первого же случая управления автотранспортным средством в нетрезвом состоянии лишать водительских прав. Специально для «Эхо Кавказа» Еленозаводская из Сухума.
Эхо Кавказа.
Новая газета от общественников, стремящихся привлечь внимание к проблемам юго-осетинского общества, и новые политические партии, желающих побороться за власть. Итоги информационной недели подвел Мурат Гукимухов.
На этой неделе общественное движение «Гражданская платформа» выпустило собственную газету под названием «Свободный гражданин». Активисты надеются, что газета найдет своего читателя актуальной и уникальной информацией. Первый тираж небольшой, всего 99 экземпляров. Но это максимальное количество, позволенное законодательством без регистрации средств массовой информации. По словам одного из инициаторов издания Марины Зигоевой, в случае популярности газету зарегистрируют как печатные СМИ.
Мы, конечно, понимаем, даже были споры, что газету не стоит выпускать, потому что никто уже ничего не читает, потому что в 90-х годах это был информационный голод, не было интернета, не было социальных сетей, и это была единственная газета, которая говорила правду. Сейчас мы можем и тогда в сетях тоже какую-то правду и информацию услышать. Но я считаю, что все равно газета объединяет, все равно газета, где вот напечатано материалы, они все-таки играют свою роль на ментальном уровне, на каком-то таком уровне все равно работает. Я думаю, что целевая аудитория – это активные граждане страны. И, конечно, мы не рассчитываем на широкую такую пока что аудиторию, потому что мы не сможем сразу интернет перебить. Но все-таки, если мы будем там материалы делать актуальные, те, которые волнуют, будут уникальные по-своему в этом плане, то я думаю, что своего читателя газеты найдется.
Презентацию газеты посетил лидер политической партии ФДБСТа Вячеслав Габозов. Он поделился с «Эхом Кавказа» своим видением развития гражданского общества в Южной Осетии на примере гражданской платформы.
Я думаю, что этому объединению надо развиваться и дальше, потому что на самом деле я могу сказать вот со всей ответственностью одно, что то, что у нас... Значит, произошла цивилизованная смена власти, то, что у нас выборы прошли нормально, как положено, да, пусть с кризисами, как мы умеем, но все равно прошли, во многом это заслуга и гражданской платформы. Я думаю, что вот такая общественная организация, как гражданская платформа, такая структура гражданского общества, как гражданская платформа, она не то, что должна быть, она должна развиваться. Более того, нам очень необходимо, чтобы у нас было как можно больше таких структур. реальных, реально не просто числящихся, а реально работающих, имеющих определенное влияние и так далее. Мне кажется, мы уже убедились за последние, значит, лет 10-15 в том, что уничтожив свой третий сектор, мы ни к чему хорошему не пришли. И мы сегодня стоим опять перед важной, очень важной задачей восстановления гражданского общества. Именно патриотичного, умеющего работать, умеющего пропагандировать свои цели. Это очень важно не только для общества, это очень важно для власти, если она каждый раз не хочет получать вотум недоверия от народа на площади.
В январе 21 года во время протеста на центральной площади Цхинвала после смерти Инала Джабиева его вдова Оксана Содиева объявила о создании общественного правозащитного движения под названием «Закон справедливости Инал Джабиев». Позже оно было переименовано в «Гражданскую платформу». Костяк движения составили люди, поддержавшие акцию протеста семьи Джабиевых, которая проходила в центре Цхинвала почти 3 месяца. Батал Кабахия с 1994 года является исполнительным директором абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных проблем». НПО занимается проблемами, связанными с разрешением конфликтов, установлением связи и взаимодействием с различными общественными организациями на Кавказе. Батал Кабахия следил за тем, как развивалась трагическая история гибели Инала Джабиева, как она всколыхнула общественный протест, как возмущенная общественность выдвигала требования к власти. Наконец, как сформировалась группа людей, обеспокоенных состоянием прав человека в республике и готовых тратить время и силы, чтобы исправить эту ситуацию. Это классический пример тому, как создаются общественные движения, говорит Батал Кабахия.
Это закономерно. Всегда как бы собираются вокруг какой-то беды, а потом, конечно, понимаешь, что эта беда имеет как бы широкие корни, ветви, и они начинают включаться в различные процессы. Но это хорошо.
Примечательно, что в основе этого движения женщины, причем они не позиционируются как женская организация, но так вышло.
Ты знаешь, это вот везде женщины гораздо более решительны, чем мужчин, когда начинают протестовать. Сильные мира сего боятся давить именно женщин. Вот когда там хоть мужчины, если они как бы давят. Но когда женщины, они не знают, как себя вести, хотя потом привыкают и к этому, и там тоже давят.
А в гражданской платформе хватает состоявшихся специалистов в самых разных областях, в том числе есть и юристы, но все-таки общественное движение – это такой переход в новое качество. И, наверное, этому надо учиться.
Это необходимо в полной степени, чтобы люди могли легче ориентироваться в жизни, понимать, что происходит, как они могут включаться, как обращаться с целевой группой, с теми, кто несет ответственность, кто влияет, ну, привлекать к ответственности людей. Даже мне в моем возрасте периодически я с удовольствием бываю на каких-то организационных встречах, типа тренинга, семинаров, и с удивлением открывали для себя новые просторы. То есть у меня не бывает, что я все уже знаю, хотя 20 лет сам обучал, но в последнее время сам стал ходить на семинары какие-то открытые в области защиты гражданских прав, прав человека. И с удовольствием участвую как рядовой. Мне интересно.
В Южной Осетии до того, как Леонид Тибилов раздавил общественный сектор, и пока была жива Дина Алборова, с этим проблем не было. Местные общественники участвовали в обучающих тренингах, на которых учились, как работать с адресными группами, как рационально и эффективно организовывать работу НПО, даже как избегать неприятностей от власти. Вывозили людей на встречи с другими общественниками, чтобы они смогли поделиться опытом, наладить связи. Увы, этот опыт потерян. Теперь мы наблюдаем новые всходы на выжженном поле. К другим новостям. На этой неделе сразу 4 инициативные группы уведомили Министерство юстиции о своем намерении провести учредительные съезды политических партий. Об этом министр юстиции Олег Гаглоев проинформировал общественность и сообщил предполагаемые названия создаваемых партий. «Справедливая Осетия», «Иристоны Нокфелтер», «За справедливость» и «Партия развития». Очевидно, они создаются под парламентские выборы в конце мая, начале июня 2024 года. По конституционному закону о выборах депутатов, для участия в избирательной кампании партии должны быть зарегистрированы не позднее, чем за год до дня голосования. Таким образом, если они будут зарегистрированы, то количество партий, претендующих на 17 депутатских мандатов по пропорциональным спискам, достигнет 11. И это при избирательном барьере в 7% голосов избирателей. Депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати объяснил «Эху Кавказа», почему в маленькой Южной Осетии с постоянным населением примерно в 30 тысяч человек создается так много политических партий.
Этот вопрос очень легко ответить. У нас очень часто создаются партии под определенного человека, под определенные выборы. Ну вот, например, «Единая Осетия». Это партия Бибилова Анатолия Ильича. Амбиции на лидерство – это все-таки ментальность. Все хотят быть генералами. Это есть. Поэтому сколько лидеров, столько и партий.
Избиратель как относится к этому расширению выбора?
Я думаю, не очень хорошо относится, в общем, избиратель к этому. И он опять будет голосовать за личность, а не за партию. Вот. То есть все определяет личность. Но если не все, то большую часть электората приводит личность, а не программа партии. Потому что программы всех партий Южной Осетии, вот насколько я с ними знаком, ну, близнецы-братья. У всех лидеров партийной программы стандартные, повторяющие друг друга. Ну, я не знаю, в чем они отличаются даже. То есть, что Компартия там мечтает построить социализм, но все остальные тоже предлагают хорошую жизнь, по крайней мере, теоретически.
Вопрос, что готовы эти партии предложить своим избирателям, кроме своего лидера? Все-таки партийная конкуренция – это соревнование предложений к избирателю. Политический журналист Руслан Тотров отмечает, что политическая конкуренция в Южной Осетии сочетает две несовместимые вещи. С одной стороны, политики пытаются внушить избирателю надежды на перемены. С другой – убедить российскую бюрократию, что с их приходом к власти ничего в республике не изменится. Последнее им удается лучше. По мнению Руслана Тотрова, это один из признаков общего состояния местного политического класса, сосредоточенного на кормлении от российских траншей. Как следствие, унылый политический ландшафт и разочарование избирателя, который не находит в этом многообразии безыдейности интересных предложений для себя. Отсюда и традиционно низкая явка на парламентских выборах, говорит Руслан Тотров.
Полагаю, что мы являемся очевидцами такого классического политического лебезения, если хотите, со стороны так называемого южноосетинского истеблишмента по отношению к большому брату, в роли которого традиционно выступает российский федеральный центр. Вот эти вот партии-клоны, это ведь совершенно ничтожно с политической точки зрения, но делается для того, чтобы показать: эй, смотрите, мы двигаемся исключительно в вашем фарватере, мы стопроцентно ведомые, мы даже не собираемся предпринимать никаких автономных государственных действий, потому что мы, в принципе, сами себя, по большому счету, суверенным государством не ощущаем. Это такой печальный принцип, который цхинвальские политики освоили в совершенстве. Принцип этот называется «и так сойдет». Это действительно печально, потому что вот это пресмыкание южноосетинских, с позволения политиков, перед своими российскими коллегами, оно ведь не только нас, но и весь мир наводит на размышления о том, что никаким более-менее даже суверенным субъектом Южной Осетии не является. Именно поэтому я полагаю, что сложно рассчитывать, что вот с этими государственными, с позволения, деятелями кто-то будет сколь угодно серьезно относиться к Южной Осетии.
А как иначе? Москва гарантирует безопасность, наполняет бюджет, даже финансирует политические партии. Соответственно, она контролирует и содержание политического дискурса.
Если мы будем это принимать за догму, и если мы априори вот так вот согласны приветствовать сложение лапок и ничего не делание южноосетинских политиков, то давайте не удивляться, когда в один прекрасный день горстка государств, признавших Южную Осетию, это признание отзовет, и вообще непонятно, что дальше с территорией будет. Я продолжаю настаивать, что в отличие от соседней Абхазии, которая продолжает именно то, что называется государственным строительством, в Южной Осетии успешно реализуется проект государственного разрушения.
Это был политический журналист Руслан Тотров. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем из фрагментов подкаста «Кавказ Реалии», который подготовила Катя Филиппович.
Обвинение Кадырова в адрес европейских политиков, титул отца народа в Конституции Чечни, задержание семейной пары за разговоры о войне на Кубани. Об этом и не только в 117-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Главные новости недели на Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил европейских политиков в отсутствии поддержки Ичкерии в годы войны. Такое заявление он сделал в ответ на слова польского премьер-министра Матеуша Моровецкого, который заявил, что Чечня заслуживает независимости.
Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию, когда мы отстаивали интерес независимости, почему европейские государства, в том числе и Украина, не поддержала нас?
Нынешних сторонников Ичкерии Кадыров назвал предателями, хотя и заявил, что и сам был ярым ичкерийцем, но якобы именно Европа не дала сторонникам независимости Чечни построить свое государство. В чем именно вина Европы, он не уточнил. Примечательно, что эти слова главы Чечни противоречат заявлениям российских властей о том, что именно Запад поддерживал движение за отделение республики. Например, в 2017 году президент России Владимир Путин бездоказательно утверждал, что американские спецслужбы якобы помогали сторонникам независимости Чечни для раскачки внутриполитической ситуации в России. Вот что об участии Кадырова в двух войнах в Чечне редакция «Кавказ Реалии» рассказал председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов.
Кадыров не имеет никакого морального права заявлять что-либо относительно национально-освободительного движения чеченского народа, так как он в нем не принимал никакого участия. Он был охранником своего отца, муфтия, исполняющего обязанности муфтия на период войны.
В Краснодарском крае семейную пару жестко задержали за антивоенные разговоры в ресторане. Как рассказал редакция «Кавказ Реалии», очевидец произошедшего, супруги Алексей и Олеся Овчинниковы ужинали с подругой. Один из посетителей услышал их антивоенные разговоры, сделал им агрессивное замечание, а затем и позвонил в полицию. При этом супруги, как утверждает собеседник редакции, не вели себя вызывающе, не привлекали внимания, а просто общались. Прибывшие на место бойцы Росгвардии повалили Овчинниковых на пол и надели на них наручники. Их подруга успела покинуть ресторан. Впоследствии мужа и жену доставили в отдел полиции. В итоге по статье о мелком хулиганстве Алексей Овчинников получил максимальное наказание – 15 суток административного ареста. Его жену Олесю обязали выплатить 1000 рублей в качестве штрафа. Как сообщил их адвокат Алексей Аванесян, минимальное наказание Овчинникова объясняется тем, что она мать маленького ребенка. При этом при выборе наказания суд не стал учитывать заболевания дыхательных путей у ее мужа. Отбывать административный арест Овчинников будет за пределами Краснодара, и это, по словам адвоката, исключает свидания и передачи. Юрист добавил, что в отношении Олеси Овчинниковой также составлен протокол по статье о дискредитации армии России из-за слов «Слава Украине». По его словам, видео с этой фразой без согласия Овчинниковой записал сотрудник Росгвардии, и он же затем выложил его в интернет. Супруги намерены обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Ранее по статье о дискредитации армии России в южных регионах привлекались к ответственности полицейский, диакон и священник, школьный учитель и преподаватель вуза, сотрудница ФСИН, а также представители других профессий. В Чечне начались проверки телефонов у учеников местных школ. В девайсах школьников ищут признаки нарушения морали. Об этом редакция «Кавказ Реалии» сообщили 3 независимых источника в регионе. По их данным, у учащихся читают переписки, смотрят фотографии и даже стикеры в мессенджерах. По словам матери девятиклассника из Грозного, попросившей не указывать ее имя из соображений безопасности, эти проверки проходят жестко. Родители связывают рейды в школах с исчезновением 2 подростков в январе этого года. МВД по Дагестану сообщило о розыске 13-летних жителей Чечни, которые в разное время вышли из дома и не вернулись. На следующий день полицейские обнаружили школьников в Махачкале, где те якобы посуточно арендовали квартиру. По информации другого источника в Чечне, телефоны учеников проверяют не только в школах Грозного, но также и в других населенных пунктах республики. Он также связывает это с тем, что в Чечне за последнее время пропали несколько подростков. На сайте Минобразования по республике нету данных о рейдах в школах. Ведомство также не комментировало информацию о проверке телефонов учеников. Глава Чечни может получить титул «Отца народа». Соответствующие изменения в Конституцию республики предложили внести председатель парламента Магомед Даудов и еще 20 депутатов. Законопроект был зарегистрирован 12 января. Внимание на документ обратило интернет-издание «Новое дело». Изменения предлагается внести в 63-ю статью Конституции Чечни. В ней указаны полномочия руководителя региона. В эту статью хотят после слов «глава Чеченской республики» внести выражение «мехканда». В дословном переводе оно означает «отец края», но используется именно в значении «отец народа». Вместе с этим депутаты предложили добавить 63-ю статью и еще один абзац о том, что глава Чечни является гарантом ее конституции, прав и свобод человека и гражданина, а также о том, что руководитель региона, цитата, «поддерживает гражданский мир и согласие», конец цитат. Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. С тех пор его неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека, возлагая на политика ответственность за похищение и убийство его критиков. В отношении главы Чечни введены санкции США и Евросоюза. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Глава региона регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт и угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, Кадыров допускал применение Россией ядерного оружия. Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.